Мир вам, возлюбленная церковь, гости дорогие. Давайте откроем с вами первое послание к Коринфянам. Сегодня мы будем продолжать дальше изучать его, 7 главу. Знаете, в 86 году, когда началась перестройка, может быть, старшее поколение помнит, и открылся железный занавес, когда СССР стал общаться с другими странами, люди стали ездить за границу, увидели, какая там она жизнь. Был организован телемост с Америкой, и вопросы разные обсуждались. И вот американская участница, она пожаловалась, говорит: вы знаете, у нас в Америке такая ситуация в средствах массовой информации, что эксплуатируется вот именно сексуальный образ, что это везде, это повсюду, и нам это не нравится. Наверное, участница была христианкой. И со стороны советской, представительницы комитета советских женщин, она сказала фразу, которая потом стала крылатой, что у нас в СССР секса нет. Вот. Ну, там она подразумевала другое, что на средствах массовой информации как бы не эксплуатируется этот образ. Но, тем не менее, как бы фраза разошлась. И, знаете, вот с той поры прошло немного, да, сколько, 25 лет, наверное, всего лишь примерно. Ситуация, кажется, изменилась с точностью да наоборот. Теперь иногда посмотришь средства массовой информации, я телевизор редко смотрю, в основном в интернете, как-то так проходишь, когда в метро газеты смотришь, журналы в киосках, там глянцевые обложки. Кажется, иногда кажется, что кроме секса у нас вообще ничего больше нету. Вот. И смотришь, всевозможные артисты, писатели, какие-то знаменитые люди, актеры дают советы, учат, как же человеку вот жить семейной жизнью, да? Вот, самые разные вопросы. И несмотря, казалось бы, на, ну, там, тысячи, да, советов, может быть, десятки тысяч этого всего, тонны литературы просто, вопрос этот, он продолжает людей волновать. Продолжает, и тема вот сегодняшней проповеди будет: как жить счастливой интимной жизнью и не грешить. У меня, когда с женой мы размышляли, и разбирали эту главу вместе, читали, она так обрадовалась, говорит: хорошо, что я не брат, и мне не надо читать проповедь. Вот. Я говорю: да, тебе хорошо, а у нас выбора нет. Давайте с вами прочитаем первое послание к Коринфянам, 7 главу, и будем читать с 1 по 5 стих включительно. «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но в избежании блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Аминь». И здесь апостол Павел дает нам три наставления. Как же человеку жить счастливой интимной жизнью и не грешить? Во-первых, для того, чтобы иметь правильные с Божьей точки отношения, человек должен вступить в брак, в официальный семейный союз. Второе наставление, что живя в браке, супруги должны заботиться друг о друге, должны доставлять радость в интимном общении, прежде всего, друг другу. И третье наставление – что интимные отношения не должны использоваться как оружие в конфликтных ситуациях. Почему вообще Павел вот поднимает такой, знаете, непростой вопрос перед церковью? В первом стихе, посмотрите, мы с вами читаем, что коринфяне писали Павлу, и у них был вот этот вот вопрос. Потому что если мы немножко исторически перенесемся в то время, ситуация, которая была в обществе, вот согласно с обычаями, традициями и по существовавшему тогда римскому праву, вообще в обществе существовало четыре типа браков. Первый брак назывался товарищество в палатке. Это когда рабы вступали между собой в брак, и судьба этого брака, она полностью находилась в руках у рабовладельца. Он мог в любое время одного из супругов продать, расторгнуть их брак, мужу дать другую жену, жене дать другого мужа. Второй брак – это, ну, что-то похожее, как на сегодня говорят, гражданский брак. Когда мужчина и женщина прожили один год вместе, то по законам того времени они фактически после года они признавали все. Это семья, это муж и жена. Третий тип брака – это когда отец как бы продавал свою дочь будущему зятю. И вы знаете, вот этот тип брака, он даже в России был отпечаток, он очень долгое время у нас, если помните, кто смотрели фильмы, особенно вот про 19 век, начало 20 века, что очень часто, особенно в деревнях, отцы решали, кому отдавать дочь, и часто этот брак был, вот как родители решили, ты выйдешь замуж за такого-то. Если кто был в Третьяковской галерее, там есть картина художника, по-моему, Пукерева «Неравный брак». И вот видно, вот художнику навеяло вот эта вот традиция, существовавшая тогда тоже в России, что он написал такую картину, когда молодая девушка уходит замуж за пожилого уже, там, видно, по воле родителей. И четвертый тип брака, если с латыни постараться проговорить, это конфаретио. Это вот именно тот брак, который положил как бы основу современной брачной церемонии. И он включал в себя такие основные части, что подготовка к браку, когда участвовали обе стороны, собственно говоря, брачная церемония, которая состояла из обязательного завета, то есть муж и жена, они давали друг другу обещания, вот, обменивались кольцами, и после брачной церемонии официальный был брачный пир. И вот кроме этого существовало всевозможные формы, когда нерегистрируемых браков, да, и когда христиане, когда благая весть достигла Коринфа, то церковь, она нуждалась, а как же нам жить правильно, как же нам поступать, потому что разные семьи были, где уверовал только один из супругов, и они были, брак был заключен до их уверования, или после, поэтому они писали Павлу и говорили, а как, научи нас, как нам жить действительно правильно с точки зрения Бога. И Павел дает, смотрите, такие наставления. И вот мы сейчас с вами будем о первом наставлении размышлять. Для того, чтобы человек имел безгрешные интимные отношения, Бог создал семейный союз, как мы говорим, брак. Если бы у нас мы с вами были примерно в 70-е годы, лет на 30-40 назад перенестись, можно было сразу бы переходить сейчас ко второму наставлению. Но ситуация поменялась. Сейчас у нас ситуация, я так думаю, очень похожа на коринфскую. И в некоторых странах законодательно сейчас браком признается сожительство двух мужчин или сожительство двух женщин. Поэтому давайте немножко поподробнее остановимся на этом вопросе. Какой же все-таки брак является богоугодным? И что можно вообще называть семейным союзом или браком? Давайте откроем Бытие, 1 глава, и прочитаем 27 и 28 стих. Первая глава. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь». Бог нас создал первое. Разнополыми. Это первый признак богоугодного брака. Второй признак – это способность к воспроизводству потомства, к деторождению. Это то, что характеризует брак с божественной точки зрения. И давайте почитаем еще из книги Левит, из 18-20 главы, потому что мы должны с вами сегодня определить, как же Бог относится к гомосексуальному браку. Какая его точка зрения? 18 глава книги Левит, 22 стих. «Не ложись с мужчиной, как с женщиной. Это мерзость». И 20 глава, 13 стих. «Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти. Кровь их на них». И римлянам я вас попрошу открыть первую главу. Мы прочитаем 21-22 стих, и потом 26-28. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, они, имеются в виду люди, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». Из 26 стиха. «Потому предал их Бог постыдным страстям, Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похоти друг на друга, мужчина на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Вот это мы с вами сейчас прочитали, божественная точка зрения на связь двух однополых людей. И как бы нас сейчас не пытались убедить в толерантности, в терпимости, рассказывая о том, что мы должны любить, есть точка зрения Бога, есть то, что Бог определил как семья, как брак. И мы не можем этого поменять. Бог сказал: я вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Бог не человек, чтобы ему меняться. Давайте вот это вот хранить в душах наших. Вот этот вот первый признак богоугодного союза – это союз мужчины и женщины. Во-вторых, это официальный союз. Вы знаете, сейчас очень большое распространение получили так называемые гражданские браки. И даже интересно, я недавно заполнял анкету на сайте посольства одного, чтобы мне вылететь за границу. Раньше, я помню, были такие – женатый, неженатый, разведенный. Сейчас появилась четвертая графа. Там, ну, дословный перевод – проживающий в партнерстве. Ну, как бы типа по-нашему гражданский брак. То есть официально государство, многие же это признают и говорят: да, окей, это все нормально. И сторонники вот таких вот свободных браков, они любят отвечать вопросом на вопрос. Когда спрашиваешь человека: ну, как вот, да, вот живем уже несколько лет, а когда ты женишься? А зачем? Штамп этот в паспорте, он абсолютно никакой роли не играет. Чтобы нам разобраться, давайте обратимся к такому вопросу. Как люди соединяются в семью? Есть хорошая христианская поговорка: браки созидаются на небесах. Давайте прочитаем несколько мест Писаний, чтобы определиться. Создание семьи является делом Божьим. И первое место Писания – это 2 глава Бытия, 18-22 стих. «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно, ему. И создал Господь Бог из ребра взятого человека жену и привел ее к человеку». Посмотрите некоторые очень интересные моменты. Кто увидел, что нехорошо быть человеку одному? Бог. Не Адам пришел и сказал: слушай, Господи, что-то мне тут это некомфортно одному, давай-ка мне жену, я похожу. И Бог мне сказал: ладно, хорошо, я сейчас там создам, ты на дискотеку сходи, выберешь там, какая тебе получше, поживи с ней, попробуй, может быть, не подойдет другая, да? Смотри, он взял, создал и привел. Ни Адам, ни Ева, они со своей стороны не делали ничего. Они просто подчинились Божьей воле. Притча, 19 глава, 14 стих. «Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от Господа». Когда у Иисуса был спор с фарисеями о браке, о разводе, это Евангелие от Матфея, 18 глава, то он так отвечал, 5-6 стих. «И сказал Иисус: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». И мы видим вот из этих мест Писания, что создание семьи – это Божье дело. Все, что человеку нужно, все, что нашло отражение в нашей даже христианской традиции, когда молодой человек и его невеста, будущая жена, понравились друг другу, они приходят к Богу. Они говорят: Господи, если это муж или жена, которую ты мне посылаешь, да будет воля твоя. У нас брат Анатолий 3 года, он молился, он ждал, прошел через разные испытания, но он искал чего? Он искал воли Божией. Он говорит: Господи, если это от тебя, да будет так, я буду ждать. Сколько надо, столько и буду ждать. Я хочу знать волю твою. Ты создаешь браки, ты должен привести мне жену, и я буду этого ждать. Когда люди создают брак без Господа, тогда у них нет этой великой привилегии прийти к Творцу и сказать: «Господи, а кого ты для меня создал? Если вот это мой муж или это моя жена, то дай мне его». Поэтому люди приходят, они начинают своими чисто человеческими усилиями искать вторую половинку. Попробую с этим поживу. А может быть, с этим не получится. А вдруг я сейчас с ним распишусь, штамп поставлю, а вот он, принц на белом коне, приехал. И что, мне разводиться? Да лучше я буду так жить, не регистрируясь. Приедет принц на белом коне, я этого брошу, к нему пойду. Или молодой человек скажет: ну да, вроде мне, а может не подходит. А вдруг принцесса на горошине завтра в ворота замка постучит. А у меня тут место занято на кухне. Я должен быть готов. Люди, живущие в так называемом гражданском браке, они, давайте говорить честно, в 90% случаев, когда мы разговаривали, у меня были сотни этих разговоров. И в глубине души вот с такими людьми, когда они признают, они говорят: да, я не уверен, что это навечно. А вдруг нет? А я поживу, а я попробую. И это происходит, потому что у людей просто нет связи с Богом. И Господь, как создатель семьи, Он и определил вот эту вот процедуру вступления в брак. Когда сначала люди приходят, молятся, получают ответы от Бога, соединяются в брачном союзе через обещание, что я буду заботиться о своей второй половинке до конца дней. Мы приходим, да, перед людьми, перед Богом. Пусть это или это в церкви церемония проходит, или неверующие люди, они приходят в государственный ЗАГС. Но суть одна. Они приходят, и пресвидетели говорят: да, это моя жена или это мой муж, я буду с ним жить. И они меняют свой статус. Они перестали быть девушкой, которая подчинялась отцу, она уже стала подчиняться мужу, и она стала уже женой. И уже даже взять законодательство, уже другое касается. Есть раздел Гражданского кодекса о браке, который становится... Все, люди поменяли статус. И мужчина, он перестал быть мальчиком у родителей. Написано, смотрите: «И оставит человека отца и мать, и прилепится к жене». И вот это именно статус, вот эта перемена, да, она проходит именно через брачную церемонию. Со свидетелями, со свидетельством всем окружающим. Меняется статус человека, меняется их звание. Несколько мест Писаний, что Библия говорит об этом. Вторая книга Царств, 13 глава. Вторая книга Царств, 13 глава. Ситуация печальная в семье Давида, когда Амнон, сын его, был увлечен Фамарией, и произошло тогда грехопадение. И вот давайте прочитаем с 11 по 14 стих. «И когда она, Фамарь, поставила перед ним, чтобы он ел, то он схватил ее и сказал ей: иди ложись со мной, сестра моя. Но она сказала: нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия. И я куда пойду я с моим бесчестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе». И здесь Фамарина говорит Амнону: есть определенный порядок, благословение родителей. Надо пойти сначала, прежде чем мы с тобой соединимся, как муж и жена, мы должны пройти через заключение брачного союза. Так не делается в Израиле. Ты поступаешь как безумный, как человек, потерявший разум. А я что потом я буду делать? И даже смотрите, такие случаи были, когда произошло, уверовал человек после того, как он покаялся. Даже в Древнем Израиле Бог оставляет людям по милости свой выход из любых ситуаций. Исход, 22 глава, 16 стих. «Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вена и возьмет ее себе в жену». Это уже обязательство. То есть здесь вот отсюда мы с вами видим, что Бог определил интимные отношения только в рамках официального брака. И если даже так произошло, Он говорит: теперь вы обязаны пожениться. Интимные отношения должны совершаться только в рамках законного зарегистрированного брака. И это первое наставление, которое Павел дает христианам Коринфа и нам сегодня. Наставление номер два, 3-4 стих. «Муж оказывает жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж равный, и муж не властен над своим телом, но жена». Вы знаете, вот этот вот перевод «муж оказывает жене должное благорасположение» немножко, мягко сказать, в синодальном переводе некорректно переведен. У епископа Кассиана он переводится как «исполняйте супружеский долг». И здесь заложен смысл, то, что апостол Павел доносит, он говорит, вы должны быть в интимных отношениях в браке. Дело в том, что почему, кажется порой, Павел, а зачем вообще об этом говорить? Я знаю, многие люди, они только ради этого в брак вступают. Вот. Дело в том, что в Коринфе была ситуация такая, что когда, например, была семья, жена уверовала, муж неверующий, и возникал вопрос, приходил и говорил, как мне дальше быть с ним? Можно мне соединяться или нельзя? Я верующий, он неверующий, рожденный свыше, он не рожденный свыше. И Павел здесь говорит, что в рамках брака вы должны. Это одно из, как бы, ну, одно из составляющих жизни семейных людей. Это должно присутствовать. К тому же, влияние гностиков, вы знаете, было такое течение, да, в Древней Греции, люди были, которые утверждали, если в двух словах сказать, что все, что материальное, все, что плотское, это все плохо, это все нехорошо. Вот все, что духовное, все, что удалено от плотского, вот, это все прекрасно, это замечательно. Собственно говоря, вот это вот влияние привело к тому, что даже сейчас у нас, если вы спросите, а какой человек святой? Пойдите православных спросите, ну, номинальных там, нерожденных свыше, и вам скажут, это тот человек, который спит на камнях, вот фильм «Остров» смотрели, живет в кочегарке, на угле спит, вот это все, вот он материальное все отверг, он чисто духовным живет, его вот это вот, да, это вот возвышенность. И поэтому вот эти вот вопросы возникали. Но Павел говорит, если вы находитесь в браке, вы должны жить половой жизнью, у вас должны быть интимные отношения. И смотрите тут, какую рекомендацию он дает, очень хорошее, что супруги должны заботиться о наслаждении друг друга. Немножко забегая вперед, я вам прочитаю из 13 главы этого же послания к Коринфянам, 5 стих. «Любовь не ищет своего». И когда, супруги, вы живете в браке, если вы хотите действительно по-настоящему жить радостной жизнью, то вы должны прежде всего заботиться о радости вашей второй половинки. Мы по натуре, мы все эгоистичны, мы думаем о том, что было хорошо нам. И когда люди соединяются в брак, много-много, к сожалению, таких есть случаев, и, ну, это дело уже там психологи разбираются, советы дают, да. Общий совет, который дает Павел, он говорит, поймите, муж, ты не должен заботиться прежде всего о себе, о своем теле, да. Твое как бы тело, да, или власть твоя, она над телом жены. Позаботься о нем, вот это твое. Доставь радость своей второй половинке. Для жены, соответственно, она должна заботиться о муже, чтобы ему было хорошо. Именно мы сегодня говорим о тесных отношениях между мужчиной и женщиной. И это ключ к счастливой, к радостной жизни. Третье наставление, 5 стих. Не уклоняйтесь друг от друга. Вы знаете, когда вот в семье все хорошо, замечательно, любят друг друга, летают на парусах, этот вопрос, он вообще не возникает. Ну, о каком уклонении может идти речь, да, Господи? Мы ради этого, может быть, и в брак вступили, да, там начинается в избежание блуда, женитесь. Но, вы знаете, это когда все хорошо. Но вот, одно из таких испытаний, я вам скажу, когда муж и жена, например, едут делать какие-то совместные покупки. Я думаю, каждая семья через это проходит, что это сложный такой, знаете, период. Не знаю, я через него проходил очень долго. Когда в радостном настроении, в воскресенье, муж и жена проснулись, поехали в Икею, сейчас купим, поедем, нам надо купить кроватку. Ну, поехали, конечно, хорошо. Радостные, довольные. Прошло несколько часов, вернулись домой, насупленные. Друг с другом не разговаривает, мысли, ага, вот она не хочет такое вот купить, вот, ага, вот он совсем не ту расцветку взял, там вот такие бабочки были, они как раз под наши обои, а он не хочет брать. И все, и вот тут уже начинается уклонение друг от друга. Когда уже отношения тесно между мужчиной и женщиной начинают использоваться как рычаг в спорах, вот в этих ссорах, каких-то конфликтах, ага. Давай сначала, время пришло спать, давай сначала поговорим про наш диванчик, который мы сегодня утром не купили. Так мы его покупаем или не покупаем? не покупаем. Тогда иди спать в другую комнату. И это есть. Может быть, я немножечко чуть-чуть утрированного представил. Но кто в браке давно живет, я думаю, у вас у каждого, вы сейчас из копилки достанете и лучше меня расскажете подобной ситуации. И вроде бы оправдание такое хорошее. Человека спросил, он честно ответит. Мне не хочется, я хочу сегодня побыть один. Побыть один, поразмышлять, почему так в жизни получается и прочее. И посмотрите, какой Павел дает наставление. Он говорит, не уклоняйтесь. Как, Господи? А если не хочется? А если не понимает? А если вот тут вот нет ничего на сердце? Я же тоже человек, да? И вы знаете, есть очень прекрасное место в Ефесянах, 4 глава, 26 стих. Послание к Ефесянам, 4 глава, 26 стих. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет в гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Вы знаете, Господь, Он ставит, вот как-то определяет нам вот такие вот интересные сроки. Он говорит, поссорились вы сегодня, да? Вы должны это, пока солнышко не зашло, эту проблему решить. Солнце не зайдет в гневе вашем. В гневе, в какой-то в споре, в неустроенности, в конфликте. Не давайте места дьяволу. Ведь поймите, сама по себе ситуация конфликта для христианина – это уже духовная борьба. Нам уже тяжело. Если нарушились отношения между мужем и женой, это уже ненормально. И если сюда мы еще накладываем испытание воздержания, посмотрите, ведь в том же 5 стихе Павел говорит, опять будьте вместе. Для чего? Чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Смотрел кто-нибудь из вас фильм несколько лет назад был, по-моему, «Запад-Восток». Кто смотрел? Никто не видел? Ну, так кратко вам расскажу. Была ситуация, показывает сталинское время, когда была кампания проведена Советским Союзом за рубежом по возвращению мигрантов. И молодая семья из Франции, мигранты, которые во время гражданской войны уехали туда, они возвращаются радостные на пароходе, привозят в Советский Союз, и они попадают вот во времена репрессий, преследований, вот, и в какую-то комнатенку такую маленькую. Очень тяжелая ситуация. У них начинаются семейные проблемы, начинаются ссоры, конфликты. Вырваться они не могут. Что делать? И вот эта вот семья, раздираемая противоречиями, муж выбегает в коридор после очередной ссоры, стоит такой весь уставший. И тут же рядом появляется та, которая нашла для него утешительные слова, которая выслушала его, пособолезновала, погладила по головке. И вот в семью разрушил грех прелюбодеяния. Дальше пошло раскалываться. Не подвергайте друг друга ненужным испытаниям. Примиритесь, как Господь сказал, солнце да не зайдет в гневе ли вашем, в обиде ли вашей, в конфликте. Сделайте все от вас зависящее для того, чтобы у вас закончился день примирением, радостью. И какие могут быть исключения? Давайте мы прочитаем в 5 стихе. Первое. По согласию. Да, есть в семейной жизни такие исключения, когда муж и жена договариваются, говорят, у нас будет какой-то период в наших интимных отношениях. Но условия, которые Павел говорит, первое, это должно быть обоюдное желание согласия. Второе. Воздержание должно быть временным. И третье. Посмотрите, цель прописано, для поста и молитвы. Это не просто так нам захотелось, да, потому что мы можем тогда любую базу под это подвести. Да. Но есть цель, которую Бог определил. Если у вас действительно такая нужда, очень важно, вы решили поститься, молиться, а пост, согласитесь, это всегда время, которое мы выбираем, это что-то происходит неординарное в нашей жизни или в жизни церкви. И на это время Господь сказал, да, действительно, если вы согласитесь, вы решили ваше решение, пожалуйста, вы можете воздержаться. В остальное время, говорит, а пройдет это время потом, будьте вместе. Аминь. И давайте в конце все-таки я напомню все, что мы с вами сегодня прошли, чтобы это осталось вот в вашей памяти, как Анатолий говорил в своей проповеди. Мы размышляли над этим, и когда придем, семейная пара или кто еще не вступил в брак, чтобы в нашей жизни вот эти вот все наставления Павла, они были, мы об этом помнили и реализовывали. Итак, чтобы отношения между мужчиной и женщиной, тесные, интимные отношения, были благословением, нужно вступить в брак. Господь предусмотрел это в рамках брака. Второе, в близких отношениях каждый должен заботиться о радости своей второй половинки. Не о себе, чтобы мне было хорошо. Позаботьтесь о своем муже или о своей жене. Думайте об этом, что ей приятно, что ей или ему доставляет радость. Как я могу послужить? Любовь не ищет своего. И третье. Не используйте интимные отношения как оружие в каких-то конфликтах, в ссорах. Не уклоняйтесь друг от друга. Давайте об этом помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя еще за Твое Слово, которое есть у нас. За то, что сейчас, Господь, мы, какие бы ни были тяжелые обстоятельства или непростые обстоятельства в нашей жизни, в обществе, Господь, сколько бы ни было мы много различных точек зрения, мы можем знать истину. Мы можем прийти к Тебе, Господь, открыть Твое Слово и прочитать наставления нам, Господь, советы, как нам жить правильно, как нам быть счастливыми, как нам быть радостными, чтобы действительно, Господь, вот эта вот радость, которую Ты нам подарил, она изобиловала в нашей жизни, чтобы наша христианская жизнь, она не была похожа, Господь, на серую какую-то стенку, или мы не были такими серыми мышками, забитыми, с унылыми лицами, Господь, но чтобы мы наслаждались, радовались жизнью, Господь, чтобы мы вот этот вот свет радости несли в мир, и люди видели и говорили: «Воистину есть счастливые люди в этом мире и блаженные. Помоги нам в этом, Господь». Я молюсь сейчас и прошу за все семейные пары, которые есть в нашей церкви, в Благой Вести, за наших друзей, близких. И просим, благослови их, пожалуйста, Господь. Благослови поступать по заповедям Твоим, учиться, Господь, расти духовно, чтобы в этом мы радовались. Благослови тех, кто, может, еще не вступил в брак, Господь, но кто хочет, может быть, есть на сердце, для кого Ты предусмотрел это. Приведи, Господь, вторые половинки, соедини своим союзом и дай им, Господь, правильное понимание, как нужно строить это отношение в браке. Молимся Тебе, нашему Богу живому, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.